Здравствуйте, уважаемые товарищи. Взор последних событий мы начнем, казалось бы, такого незначительного факта, как память об ушедшем Борисе Ефимовиче Ефимове. Ну, Кукрыниксы, знаете, знаменитый. Значит, в возрасте 108 лет, на 109 году он скончался. Знаменателен он тем, что в годы сталинизма своим искусством изобразительным мобилизовывал советский народ на подвиги, в том числе подвиги Великой Отечественной войны. И даже я, вот молодежь, наверное, не помнит и не знает о нем. Я, будучи маленьким мальчиком, жил я в подмосковном городке. Отец сталевар, мать ткачиха. И я, в частности, воспитывался на вот этих картиночках, где там советский солдат клещами Гитлеру перекусывал клещни, и вот лапы хищные, как там штык пронзал противника. Все это с точки зрения теории управления что означает? Управление мной со стороны этого художника, правильно? Путем доведения до меня этой информации во мне, вероятностно предопределенно, воспитывались определенные качества. Бывало, сам Сталин указывал карикатуристу Борису Ефимовичу, как тому следует ударить смехом по кумполу, затем приободряюще уточнял Брежнев. А Горбачев, вручая ему золотую звезду Героя социалистического труда, сказал, что школьникам вклеивал все рисунки в отдельную тетрадь. То есть, вот видите, Борис Ефимович при всех режимах был нужным человеком. Вожди его, руководители государства, уважали. А сейчас, перед смертью, он над всеми этими вождями подсмеивается. Сейчас многие же так ведут себя наши кумиры. Ну вот, в частности, Кобзон изливался в своих чувствах. Ну и так, если свести все к формуле, то он говорит: а что, я выходил, пел, про советскую власть надо было петь, про Гавану, про Кубу. Пел, и мне ничего. Сейчас буду, вот, значит, Мурка-то мой, муреночек, вы знаете, как все эти сейчас. То есть, абсолютно получается безнравственные люди. Им все равно, кому, что, почему ему такая дань уважения Ефимову. А потому, что он внес огромный вклад в реализацию замыслов управленческой элиты тех лет. Если бы он, как Михаил Иванович Ножкин, ну так скажем, мягко, критиковал бы нынешнюю власть, поэтому, как и многих других актеров, писателей, певиц и певцов, их не показывают, мы их не слышим. Почему? Потому что их нравственность не позволяет лгать. А здесь, оказывается, такой, вот если задуматься, я ее как просто для примера, такой несчастный, разнесчастный, герой соцтруда, которому выдавали спецпайки, там все, лично Сталин приглашал, и он все время жил под страхом. А вдруг чего-то он не там карандашом нарисует? И этим самым он совершал великий подвиг, когда удалось какой-то крючок там не так поставить, и там надо было типа этой шарады разгадать. Ну, я не буду в эти детали. Ярким примером вот такого управления на глобальном уровне — это бесструктурное управление миллионами людей. Это является также Чарли Чаплин. Мало кто знает, что Чарли Чаплин... Памятник ему поставлен не где-нибудь, а в Швейцарии, на берегу Женевского озера, то есть в логове глобальной мафии. За что Чарли Чаплин заслужил такую благодарность от глобализаторов? Дело в том, что Чарли Чаплин с его помощью глобальной мафии удалось застабилизировать режим Гитлера, потому что Чарли Чаплин, создав фильм «О неуправляемых процессах нет», то есть заказчик всегда есть, денежки кто-то должен платить, кто-то должен подсказать, зная схемы бесструктурного даже управления, я уж не говорю о структурном управлении, значит, всегда могут намекнуть, сказать, что, какую тему надо взять. И Чарли Чаплин еще только тогда, когда режим Гитлера зарождался, он создал фильм. Нам его показывают эпизодами, где Гитлер выставлен эдаким придурком, ну, так, полусумасшедшим, полунедоумком, там, который гримасничает, все над ним подхихикивают. И народ, как сказал Ельцин, назначая Березовского на должность секретаря Совета Безопасности, people's хавает. И народ на Западе в том числе хихикал над этим процессом, ничего не понимая, не обнажалась сущность вот этого всего, что за этим явлением гитлеризма крылось. И тем самым он позволил, если бы было прямое и жесткое разоблачение гитлеризма, тогда бы не было стольких жертв, не было бы всяких этих погромов и прочих вещей. Вот. А Гитлеру позволили состояться, тем более вы знаете, кто его финансировал, а Чарли Чаплин обеспечил в какой-то степени, в значительной степени, информационное сопровождение создания вот этого продукта конечного, Адольфа Элоизовича Гитлера, Шекельгрубера. Вот. Что за этим последовало, вы знаете. А ведь с этой точки зрения давайте задумаемся, какую вот миссию нес знаменитый наш смехач, ныне покойный губернатор Евдокимов. Вот все же от него до сих пор, вот смотришь, действительно талантливый мужик, мужик из народа, от сохи. Он действительно болеет за народ, то есть я думаю, я не буду вот все, что хорошее. Но о человеке-то судят по его результатам. Хороший человек – это не должность, не профессия, это просто качество хорошее. А ведь посмотрите, все его искусство, а он выступал перед всей страной, оно вообще заключалось в чем? Выходит мужик с красной рожей, всегда полупьяный, да? С товарищами бухают, кинофильмы с его участием, посмотрите. И вроде бы он насмехается, вроде бы зло, а народ хохочет. Но осмеянное зло, если оно не изменилось, и ситуация не изменилась, оно не перестает быть злом. И ситуация углубляется. Поэтому мужики наши, так если свести все это к простой формуле, они, а что, вон, Мишка Евдокимов, смотрите как, давай еще там все эти его прибамбасы, словечки всякие новенькие там, первые пташкой, вторая там ласточка, и пошло-поехало. И вся страна ходит с красной мордой. Так на кого ты, Евдокимов, Миша, уважаемый покойник, работал своим искусством? Я хотел бы, чтобы мы с вами вот на этих семинарах не просто превратились, ну так скажем, ну, в клуб по интересам говорили, чтобы мы вышли на режим реальной практической деятельности. Вот. Чтобы наша работа не заканчивалась вот только здесь. Поумствовали, поговорили друг с дружкой, какие мы умные, как мы много знаем, и про Саркози, и все, а дальше что? Предложение. Значит, создать группу, которая бы занялась, здесь наверняка есть студенты юридических вузов, экономических вузов.
Это есть у нас план.
Да, значит, создать, который бы четко юридически формулировал бы и закон о земле, там, и о собственности, и прочее, прочее. Потому что когда мы направляли, вот я лично ходил, не прошлого, ходил пешком, значит, и к Явлинскому, там, и к другим, и к Зюганову, значит, они говорят, ну, напишите, а как писать юридически, это не просто, я вам скажу, значит, это надо садиться и день, два, три, четыре, а то и неделю. Над законом. Там у них целые комитеты работают. Поэтому давайте, кто специалист в этом деле, там надо еще проверить по другим документам, которых ты можешь не знать. Вот. Во всяком случае, вот эту работу надо развернуть. Давайте, праздник будет? Будет. Митинги будут? Будут. Давайте в них участвовать. Но чтобы в них участвовать, надо с чем-то выходить. С чем? какие лозунги, какие картинки. Я вам скажу вот просто для, так сказать, во Владивостоке у нас очень активный товарищ работает, Юрий Александрович Москалев. Вот он недавно был, позавчера улетел. Вот там такая сцена была. Демонстрация идет, участвуют все партии, в том числе и участвуют наши партии. Идут, несут плакаты, там много всяких. И один из плакатов такого содержания. Ну, что-то типа «Нет жидам всяких национальностей». То есть нет места на земле жидам всяких национальностей. Подскакивает милиция, значит, он говорит, а собственно, при чем вы здесь? А это вот антисемитизм. У наших словарь дали, открывает, начальника милиции позвали, словарь действительно. А потом, смотрите, жиды-то всех национальностей. То есть, оказывается, есть не только еврейские жиды. Я к чему это говорю? Это очень острый момент. Это вообще не всякий пойдет. Но я просто знаю Юрия Александровича Москалева. Так там, на центральной площади Владивостока, когда они вышли, все выключили, наступила полная тишина. И вот они в полной тишине, молча, с этими плакатами шли. А там нет ростовщическому судному проценту, вести ответственность управленцев за их труд, ну и все то, что вот у нас изложено. Что я предлагаю конкретно, Евгений Иванович? Я как военный человек знаю, как, вот, что значит плечом к плечу ряды смыкая. Потому что когда один, я скажу, очень тяжело. Вот. А когда с тобой слева, справа видишь товарищ, там, хотя я непосредственно в боевых действиях не участвовал, но во время учения это было, и когда тебе там один поможет, там, или ты кому-то поможешь, вот. Все это очень серьезные вещи. Статья «Россия и США воссоздают атмосферу неопределенности». Тоже понятно, назад, вот к этому двухполюсному миру. Почему? Потому что возвращение к шестому приоритету – это возвращение к холодной войне. И если кто вчера смотрел передачу с Жириновским, ох и хитрый же, вот. И умный, и хитрый, он всех этот переиграл, а этот, как там Гозман стоял, просто его можно было раздеть. Как... Дело в том, что можно предположить, что есть некий сговор на глобальном уровне в отношении осуществления глобальной политики по отношению ко всему человечеству. И здесь просматривается, вот как Пушкин говорил, ум человеческий не пророк, а угадчик, он видит общий ход вещей и может делать из оного существенные выводы, часто оправдываемые временем, но не дадут ему предвидеть случай мощного мгновенного орудия провидения. Я обратил внимание с самого начала на появление Саркози. И вот статья, значит, за позавчерашнее число в «Московском комсомольце». Медведев стал счастливым соседом Саркози. И по совокупности вот всех вещей Саркози фактически, вот что за газета, а, это РБК «Дейли», значит, финансовый маневр Саркози. Европа отворачивается от США. То есть Саркози призвал пересмотреть всю действующую финансовую систему мира и постепенно перейти к регулируемому капитализму. Это очень крутая штука, вот то, что я сейчас сказал. Дело в том, что глобальная мафия, она вот этот переход от двухполюсного к многополюсному миру, я вам в прошлый раз объяснил только с точки зрения глобальной политики, что на нее может выйти руководство той или иной страны, а глобальной мафии это невыгодно, поэтому она переводит мир на многополярный режим, хотя на самом деле он как был однополярный, так и им остается, с тем, чтобы сохранить свое господство. Но есть более глубокие вещи, которые тоже надо знать и обязательно знать. Дело в том, что причинами, в том числе и перестройки, и вообще все события 20 века, они обусловлены тем, что и революции в России в 17 году, они обусловлены тем, что демократия себя изжила. То есть мировой мировому правительству этому, мировому закулисью, демократия — это как кость в горле. Не нужна она. Вот вы представляете, миллионы людей, все хотят свободы, ходят, что-то говорят, и я хочу, значит, там, в Рио-де-Жанейро, и я хочу в белых штанах. А дело-то в том, что ресурсы планеты-то не неисчерпаемы. Почему в концепции общественной безопасности говорится о демографически обусловленных потребностях и о замыкании уравнений межотраслевого баланса, что не было сделано знаменитым экономистом Леонтьевым, за что он и получил Нобелевскую премию? Почему? Потому что он сказал, что эта задача нерешаема. А она решаема. И в концепции она решена. За счет чего? Потому что систему линейных уравнений можно решить, ежели наложить ограничения. Если не накладывать ограничения на параметры вот этих системы линейных уравнений, значит, то она получается безмерна. А как ты безмерность, как ты ее безмерность решишь? А никак. Значит, в математике есть прием наложения ограничений. И вот когда накладываешь ограничения, то задача вполне решаема. А задача — это как раз уравнение межотраслевого баланса. Сколько надо металла, сколько надо зерна, сколько надо ткани, сколько надо ботинок, сколько надо там, ну понятно, всего. И чтобы это между отраслями был баланс и обеспечивались потребности людей. Но возникает вопрос, исходя из каких принципов накладывать эти ограничения? А это есть не что иное, как концептуальная власть. То есть произвол, голый произвол, либо нравственный, либо безнравственный. Безнравственный произвол, который сейчас работает в экономике, он говорит: да плевать, я хотел на эти миллионы, там миллиарды баранов, это быдло, которое там ходит, пусть оно там блеет. Я хочу, чтобы мне было хорошо, остальное меня не интересует. Вот такая система экономических взаимоотношений, она приводит к тому, что сейчас вот мы в ней живем, а в ней, оказывается, есть ценные бумаги. Вот сейчас кризис, он ведь чем обеспечен? Что такое акция? Это акция, доля, твоя доля в каком-то деле. Дело делает что-то. «Газпром» вырабатывает газ. И вот мы сидим, акционеры «Газпрома», каждый в соответствии со своей акцией имеет долю от произведенного газа. И вдруг ни с того ни с сего акции «Газпрома» упали. Да не как-нибудь там на 0,5%, они упали в два раза. Обвал! А что, «Газпром» в два раза газа меньше стал выпускать? Чувствуете, о чем говорю? Потому что торговля акциями не между акционерами, а на вторичном рынке, это фактически раздувание денежной массы. То есть это обыкновенные спекулянты. Их так и называют, в газетах пишут даже. Спекулянт Сорос, знаменитый, с мировым именем спекулянт Сорос. За спекуляцию раньше в СССР сажали в тюрьму. Сейчас это бизнесмен. То есть безнравственно. Так вот эта безнравственная экономическая наука, она культивирует неограниченные потребности для одних и нищенское существование для других. Вот и все вообще говорю. Мы говорим о том, чтобы потребности, вектор цели экономики, ориентировать на потребности, а теперь внимание, которые бы обеспечивали гармоничное развитие личности. Если более точно научным языком, которые бы обеспечивали развитие человека в соответствии с тем, что в него заложено свыше. То есть освоение в течение жизни человеком его генетически обусловленного потенциала. Вот критерий. на основании которого надо определять и строить всю экономику. Этого вы нигде не найдете, кроме как концепции общественной безопасности. Но я вот после этого экскурса возвращаюсь к тому, что говорили. Так вот, глобализаторы, они в конце 19 века уже поняли, что капитализм снял запрет с потребления людьми материальных благ. И предприниматели, капиталисты раньше были что? Сословия, там помещики, кто там графы, князья и крестьяне. У крестьян щи да каша пища наша, ой, лапти мои лопаточки, а у тех кареты, дворцы и так далее. Когда появились демидовы, то есть с развитием капиталистических отношений, а процесс концентрации управления производительными силами объективен, то есть это, значит, и демидовы, значит, и остальные, они сказали, а я тоже хочу карету, я тоже хочу замок. И глобализаторы поняли, что если все остальное человечество будет жить так, как живут они, земля будет обглодана. Что делать? Требовалась большая идея, которая бы приостановила развитие капитализма на планете Земля. Такой большой идеей явилось учение Карла Маркса, марксизм. Карл Маркс изобрел такое учение, которое никогда не привело бы нас к коммунизму. Почему? Потому что три источника, три составные части марксизма, ну, два из них точно тухлые, а третий полутухлые. То есть первое – это постанова основного вопроса философии, что первичная материя или сознание не верна в принципе. На самом деле мир единой целостен, все процессы в нем взаимозависимы и взаимообусловлены. Вторая – политэкономия Маркса несостоятельна, абсолютно метрологически. Почему? Потому что понятие прибавочной стоимости, необходимое рабочее время и вот эти все, оно выдуманное. Вот вы пришли на склад, вот вы сидите, вот на сцене склад с готовой продукцией, булки лежат. Как, кто от вас, из вас проведет черту между необходимыми булками и прибавочными? Где мера? Нету. Но тот же Ленин говорил, что социализм – это контроль и учет. А раз нечем учитывать, то и какая тут политэкономия, Маркс? Я не буду дальше все остальное, почитайте. И третье, на что клюнули, значит, это вот свобода, равенство, братство, построение справедливого общества. Хотя параметров справедливости тоже не было сказано. Народ в философии, там, в экономике не разбирался. Он вот справедливость, да, чтобы всем поровну поделить, как шариков, и все. И пошли. А на самом деле, вот при таком векторе целей развития, не придешь никуда. Вот наш народ, он, между прочим, эту химеру Карла Маркса выразил такими словами, если вы помните, советский народ – вечный строитель коммунизма. Помните такую присказку? Значит, при Хрущеве она была. Я даже частушку помню. Так хотелось коммунизму посмотреть на красоту. 10 лет лизали попу, оказалось, что не ту. Это Хрущеву когда-то сказать. Все. И не получалось, и рухнула все эта химера. Почему? Потому что нет меры построения этого дела. В концепции, как вы видите, это все есть. И философия, и экономика, и понятие справедливости. Все четко определено. Они решили перевести управление всем человечеством на рельсы марксизма. Поэтому наша страна была избрана запуском, для запуска. Значит, мирового процесса, запуска процесса мировой революции. Если вы помните, революция была не только в России, она была и в Германии, и в Венгрии, и в Монголии, и в Китае, там, и в Мексике даже была. Вот. Но по разным причинам там не будем. Значит, короче, была она приостановлена. Так вот, сейчас они, вообще говоря, возвращаются, но возвращаются с новым пониманием ситуации, с новым укладом, с новым пониманием сложившихся укладов общественной жизни, в том числе и в отношении демократии. То есть демократию у нас никто строить не хотел. Никакого капитализма у нас никто строить не хотел. И эти вот все предприниматели, которые вляпались в этот капитализм, это они не поняли, в какие игры и с кем они играют. Потому что демократия для мирового правительства – это как кость в горле. Вы задумайтесь, в Штатах живет 5% населения планеты Земля, и эти 5% потребляют 95% ресурсов, потребляемых всем человечеством. И при этом пропагандируется американский образ жизни. А теперь давайте представим, мы с вами вот глобализаторы. Если остальные 95% будут жить по американскому образцу, что будет с планетой Земля? Она будет обглодана в считанные годы. Вся вспахана, перепахана, все разрушено, экология и так далее. Допустить этого нельзя. Поэтому они по многим причинам, доллар не обеспечен, штаты рушатся. В штатах 5% населения, а живут разлюли малина. Причем многие из них на пособие по безработице живут лучше, чем рабы, которые в России работают там за деньги. Кому нужна такая страна, аглоед, который ничего не делает, а только потребляет? Поэтому штаты обречены в этом смысле. И вообще они планируют, что вот тут вот круче, я теперь скажу, перехожу к Саркози, с чего начал. Они планируют установить на Земле жесткий, ну так его назовем, ну если хотите, фашистский режим. То есть никакая там демократия, все. То есть Иван Антонович Ефремов, перечитайте его фантастический роман «Час быка». Вот он описал, это планета Торманс, на которой кучка людей управляет всем человечеством. Там есть кжи, коротко живущие, это 20-25 лет пожил и в могилу, то есть и джи, долго живущие, это элиты, которые там научно-технические, интеллигенции и так далее. А правят совсем небольшая кучка, ну так скажем, жрецов, которые поддерживают вот такой порядок. Джи всего не знают, джи тем более ничего не знают. Они внедрили там устои, когда даже кжи идут умирать с радостью. То есть введен ритуал самоубийства, который, так сказать, их родственники там и друзья провожают в мир загробный. То есть ура-ура, пожили и хватит с вас. В 25 лет идите, значит, на тот свет. Вот. Вот такой режим, вообще говоря, готовится нам. Не верите? Ну что, я не хочу, чтобы мне верили, там, еще там, любили, надеялись. Разберитесь. Но это так. Дело в том, что поймите, даже сейчас говорю, на Земле 6,5 миллиардов человек. Избыточное население должно исчезнуть. Китайская угроза стала атипичной. То есть это вот все генно-модифицированное оружие. Помните, я в прошлый раз вам говорил, куриные окорочка, там кислотные облака и так далее. Все это отрабатывается в масштабах планеты. Усечь человечество. Геноцид, алкоголь, это вообще я не говорю. Вот тут, значит, как Россия, значит, чтобы найду. Вот она. «Как остановить вымирание России?» Газета от 9 этого месяца. Идет геноцид, идет вымирание, идет страны. Это то, что по телевизору говорят, но это сказки для белого бычка, для меня лично. Не знаю, как для вас. Это для тех, кто вообще ничего не понимает. На самом деле положение просто ужасное в стране. И в мире, между прочим. Так вот, я теперь говорю о сговоре. Но он сговор не долгосрочный, а носит с точки зрения вот военных, есть тактика, это быстрое достижение каких-то целей. Оперативное искусство, это ну, среднесрочное решение задач. И стратегия, это долгосрочное решение задач. Так это вот с точки зрения тактики. Значит, Саркози, чтобы уничтожить Соединенные Штаты и перейти безболезненно от одного режима управления планетой к другому, а фактически ведь речь идет о чем? Смотрите, еще раз подчеркиваю, думайте, я ключевые слова вычитал, я не стал все что читать. Кому надо, прочитайте. Саркози призвал пересмотреть всю действующую финансовую систему мира и постепенно перейти к регулируемому капитализму. Что сие означает? Никакой демократии, блин. Как хозяин сказал, так и будет. Вот что это означает открытым текстом. А лохи наши, либерализм, демократия, там, выборные процедуры, да все это лабуда. Сказки про белого бычка. Потому что не получается уже, вот дальше надо сопрячь с законом времени. Ситуация так быстро меняется, что надо быстро реагировать. Рынок, он уже не успевает это сделать. Рынок, между прочим, это хороший режим. Это режим, вот есть два режима управления. Управление и самоуправление. Из этих двух режимов самый хороший самоуправление, когда люди сами делают то, что мне надо. Вот рынок является режимом самоуправления. И это хороший режим, то есть мы за рынок. Но рынком-то надо управлять, и в рынок надо заложить принципы определенные. Сейчас заложены принципы несправедливой концепции. Обери ближнего, ибо если ты не оберешь, то он тебя оберет. Ну, приблизительно вот так. То есть не обманешь, не уедешь и т.д. и т.п. Я думаю, понятно, да? То есть рынок-то вот на этом держится, он бесчестный. Судный процент там и все, что остальное. То есть, поэтому, когда перевести на режимы самоуправления, на новые принципы, о которых говорится в концепции общественной безопасности, все встанет на свои места. И здесь, я почему это сопряг, во-первых, Медведев стал счастливым соседом Саркози. И два момента еще. Вот первый момент. Это во вчерашней газете «Независимой». Сага о 4 миллионах. Москва собирается выделить кредит по неэкономическим мотивам Рейкьявику в 4 миллиарда долларов. Евро. Спрашивается, а что это вот у нас у самих, что ли, все хорошо? С какой стороны? Это Исландия, да, которая... Ну, там все рухнуло, то есть она маленькая страна, там все уже, ничего нету, она или сдохнет, или это. А Москва помогает. Ну-ка, давайте думать вместе, товарищи аналитики. Для чего Москва это делает? Дело в том... Ну-ну-ну. Ну, ближе, уже теплее, хотя не шибко. Перехват управления, то есть перетягивание на свою сторону потенциальных. Сейчас они, если не за нас, то когда мы им поможем, в ближайшей перспективе мы им помогли, ну теперь давайте на нас работать. Вот понятно я выслушался, да? Значит, а речь идет о чем? Тогда не было концепции своей у нас. Мы были вписаны в ту концепцию. Вот и все. Поэтому если мы проводим свою стратегию, одна ситуация. А если мы в их стратегии будем пытаться ухватить кусок, то они нас всегда переиграют. Я сейчас покажу вам, как они переиграют. Вот. А то, что такое идет вот раздербанивание, вот еще интересный момент. Американо-индийское ядерное распространение. Значит, 2 октября. Ради привлечения Дели в союзники Вашингтон готов поделиться опасными технологиями. Это в противовес как бы вот Рейкьявику, я говорю, то, что делают Штаты. Но и мы, и Штаты проводим эту политику из своего понимания глобальной политики, а не из того самого большого понимания глобальной политики. То есть по частностям вообще говоря. И речь идет о 6-м приоритете только. А вы уже понимаете, что... Этот приоритет самый слабый. Оказывается, когда появился Жак Атали на сцене, стал я там копаться в газетам, по справочникам, все, нашел. Оказывается, когда он еще был молодым человеком, так скажем, и мэром какого-то одного из пригородов Парижа, наставником у Саркози был никто иной, как Жак Атали. А кто такой Жак Атали? Знаете? Ну, приблизительно, да.
Значит,
рассказываю, Жак Атали, это бывший советник президента Франции Миттерана, затем он был президентом Европейского банка реконструкции и развития, и сейчас он крутится, вот, так скажем, в советниках мирового правительства, которое разрабатывает стратегию. У него есть книга, сам ее читал, она, кстати, небольшая, надо вот на сайт ее тоже вывесить. Она была издана в Питере очень небольшим тиражом, очень небольшим. Книга Жака Атали называется «На пороге нового тысячелетия», где Жак Атали описывает новый мировой порядок в новом тысячелетии. Чувствуете, да? То есть и вот этот новый порядок в новом тысячелетии, он как раз говорит о сокращении населения, о взятии под контроль ресурсов, значит, о биороботизации человечества, прям открытым текстом сатанинским, что для в будущем человечестве не будет, счастья для, так сказать, малоимущих людей. Они будут довольствоваться виртуальной реальностью. То есть, вот пошел в шахту, поработал с кайлом, в поле с мотыгой там и так далее, сел, глюкнул какого-нибудь глюка, телевизор включил, путешествие по странам и народам, завтра опять и так далее. То есть, да чистый... А здесь, понимаете, значит, цели две. С одной стороны, тестирование реакции на реакции людей вот на это. А вторая цель – программирование на эту реализацию и ориентировка. То есть вот без есть система оповещений бесструктурная. Я вам, в частности, могу вот такого пример бесструктурного оповещения – могу сказать, вот проследить, как только в центральных газетах будет публиковаться, неважно что, неважно какой заголовок, но будет два слова, Рауль Валленберг, знаете такого, да? Это норвежец, который спас там несколько тысяч евреев. Значит, как только в центральной прессе проходит вот сообщение о Рауле Валленберге, значит, это сигнал того, так, евреи, будьте внимательны. Скоро произойдут события, которым вы должны отнестись очень серьезно. Будьте начеку. Я понятно объясню? То есть вот это из этой серии, то есть он оповещает, программирует на вот это вот действо. Значит, кстати, вот спасибо, как говорится, демократы, за вопрос. Значит, книгу Лужкова кто-нибудь читал? «Возобновление истории». Это вот я с точки зрения... Она у меня есть, желающие там, кстати, можно даже вывесить в электронном виде там или как-то ее сделать. Вот мощный тест был на всю нашу интеллигенцию. Ну, давайте скажем так. Лужок, не последний человек в нашей стране, да? Ну, я понимаю, там одна, но давайте вот будем абстрагироваться от эмоций, а вот просто так, ну что, он выступает, там все, да. Лужок пишет книгу «Возобновление истории» против Фрэнсиса Фукуямы и так далее. И хоть бы одна газета, хоть бы одна, хоть бы какая-нибудь маленькая заметочка, хоть бы по телевизору отметила этот факт. А ведь фактически в этой книге трансформированная концепция общественной безопасности изложена, чтобы вы знали. Потому что когда я переехал из Питера в Москву, уже туда в Питер засланцы приезжали, здесь есть... На профсоюзной есть такой институт проблем управления Прангишвили. Вот. Это чисто фирма Лужка и его интеллектуальный центр. Вот туда меня приглашали на семинары, и я там читал лекции. Они там в шоке все были. И сначала, как бы так, чтобы мозги запудрить, говорили, давайте будем вот что делать, а тогда у Ельцина был рейтинг нулевой, это был 96-й год, то есть вообще никакой. Вот. И, значит, что строить, там шарахани были, всякие политические тусовки, собирались по Москве, говорили ни о чем, друг с другом сругались, на выходе ничего. Ну и я попал в эту всю дребедень, и, то есть тоже носило меня как осенний листок. То есть туда-сюда толку никакого, только крадется время, все, а с тебя информацию считывают. Но я не об этом. Я хочу сказать, что информация это серьезная, понимаете? И никто. А дальше, значит, просто смотрит. Тот, кто запустил этот проект, способно ли это общество воспринять это? Понимает оно? Если понимает, то как понимает? А вообще ничего нет. Значит, выводы какие? Либо ничего не понимает, либо есть какие-то силы, которые дают официальный запрет на это дело. Но это вот вам, опять-таки, для эрудиции, как, вот как, а для чего, для чего? Не надо просто, а протестировать население, что понимают, что не понимают. А давай, давай разрешим, ну-ка, что народ поймет, что не поймет. Потому что тот, кто управляет общественными процессами, им, вообще говоря, они люди не глупые, им иллюзии не нужны, как нашим этим ура-патриотам, там им лишь бы ура, там все, как я сказал, как мы там, и мне это, для них это все лабуда. Им жесткий смысл, четкие параметры, четкие критерии управления, четкий срез положения дел по параметрам, все. Вот тогда этими процессами можно управлять, если знаешь положение дел. А если не знаешь, то ты ничем управлять не будешь. Поэтому вот все эти ВЦИОМы, к ним относиться надо очень серьезно. Я понимаю, что там подставы есть, когда надо. Но тем не менее, когда ты следишь, опять-таки вот приглашаю к сотрудничеству, к аналитике. Сил, уважаемые друзья, не хватает, потому что вы представляете, у них аналитические центры оплачиваемые, да? Где на каждой как бы, направлении там один, два, там три человека. А у нас с вами чего? Поэтому давайте создавать виртуальные такие центры. Значит, дома работать. Кто-то будет координировать усилия, распределять между собой отслеживание вот этих информационных потоков. Тогда наша информация будет достоверней. Так я для чего завершаю вот эту теперь штуку? Значит, с финансовым маневром Саркози. Вполне возможно допустить, ну что ли, сговор на глобальном уровне. Я сговор, может быть, не то слово, ну, какой нашел, такой и нашел. Значит, когда целенаправленно осуществляется, ну что ли, утопление Америки и возрастание роли Европы и России. Почему вот Саркози с Медведевым, и с Путиным, и вот он поддержал и в Абхазии, и в Южной Осетии, вы знаете, да? Значит, Саркози, ну, по умолчанию, конечно, сразу-то нельзя, но тем не менее, значит, сделал. То есть некий замысел, согласно которому Америка должна быть Штаты ликвидированы, а центр силы должен стать где-то здесь, у нас. Как, я пока, ну, сам не знаю. Дальше покажет. Давайте вместе следить. Вот. Но, тем не менее, я говорю, что есть основания так считать, потому что вот такие вещи вы не сопрягаете с эмоциями. Еще раз подчеркиваю. Глобальной мафии демократии как кость в горле. Им нужен жесткий фашистский режим, где только пикнешь, тебя не будет. Каждый делает свое дело и не чирикает. Все. Жесткий, никакой там все. Поэтому переход, пересмотреть всю действующую финансовую систему мира и постепенно перейти к регулируемому капитализму. Вот ключ. А что такое регулируемый капитализм?
это не капитализм.
Это не капитализм.